Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре эпохи сентиментализма и предромантизма в Европе и в России.
Потому что есть сентиментализм и есть предромантизм. Да, и вот сейчас мы разберемся, в чем тут
что
дело.
Что тут за вилка?
Вот сентиментализм – это четкое провозглашение чувства, чувствительности.
Чувственная основа.
Да, да. Вот это, кстати, четко завязано на руссоизме, четко завязано на сенсуализме, вот Кандильяка, Гельвеция. Кстати, руссоистами, между прочим, ближе к концу 19-го, к концу 18-го, начало 19 века в искусстве были многие. Mm-hmm. Причем, я бы сказал, даже люди по духу совершенно далекие как бы от этого направления. Ну, самый известный пример – Бетховен.
Бетховен.
Да, Бетховена, казалось бы, очень мало что роднило общего с Руссо, и тем не менее, как выяснилось, он читал этого философа, он mm-hmm. и это как-то сказывалось в его музыке, в целом ряде сочинений и так далее. Так вот, у сентиментализма корни уходили, в общем-то, достаточно далеко. Вот вы вспомнили вот это нашумевшее стихотворение английского поэта.
Да.
Вот, кстати, в Англии эти корни можно проследить и раньше, как минимум от Джона Мильтона, как минимум, так сказать, в определенном плане. Mm-hmm. Вот, и здесь достаточно вспомнить, что именно Англия дала самого главного классика сентиментализма в европейской литературе. Это Ричардсон.
Mm-hmm.
Вот, ну, мы все помним Евгения Онегина.
Да.
Вот, Пушкин уже над этой культурой мог себе позволить немножко поприкалываться.
Иронизировать.
Да, но да. Александр Сергеевич иронизировал над многим.
Да.
Вот, но, понимаете, я еще раз хочу сказать, что, понимаете, так сказать, вот этот Ричардсон, безусловно, гениальный писатель, который просто очень четко нашел свою нишу. И вот для современного читателя, объясню, это ниша, которую сегодня занимает телевизионно-кинематографическая мелодрама.
Mm-hmm.
Вот только с той разницей, что Ричардсон был по-настоящему эстетически самоценным автором. Mm-hmm. То есть я бы его, конечно, совершенно не хотел, чтобы современный слушатель нашей передачи поставил бы знак равенства между Ричардсоном и, не знаю, какой-нибудь Маргошей или Кармелитой, там, понимаете, современной. Вот Ричардсон был абсолютно самодостаточным автором, но это именно та культура. Потом она, кстати, будет вызывать, почему у Пушкина она вызывала некоторые насмешки, потому что эта культура в XIX веке стала смотреться немножко наивной.
Mm-hmm.
Вот исключительно чувствительность. Исключительно.
То есть, подождите, вот мы сейчас о жанрах.
Да.
От слезной комедии к мелодраме, да?
Конечно, конечно.
То есть, вот эти переходы, каким образом это все происходило?
Ну, видите, дело в том, что тут еще зависит от макрозадачи, которые ставили перед собой художники, вот, и общее движение, потому что, скажем, первоначальная идея чувствительности, она, кстати, коренилась еще в так называемой прециозной литературе во Франции, так сказать, культура жеманства, это все было, уже Мольер ее высмеивал в свое время. Вот. Но идея, почему возникла такая фигура, как Ричардсон, ведь без Ричардсона, между прочим, или, скажем, без...
Лоренс Стерн. Одна из центральных фигур,
да,
романа «Жизни мнения» Тристрама Шенди.
Конечно. И Аббат Приво во Франции.
Да, «Сентиментальное путешествие» тоже самое.
Вот, да, я бы сказал, даже и Ричард Шеридан в значительной степени, ирландский драматург.
То есть, да, вот здесь, если мы сейчас уже о литературе говорим, что писатели стремились, к чему стремились? Они стремились...
Жизнь сердца.
Да. Раскрыть сложность человеческой природы, неоднозначно ее, да, многогранность душевных переживаний героев, ну и какие-то чудачества, странности, безусловно.
Вот, кстати, если мы заговорили об английской литературе, есть даже очень интересное наблюдение, вот, которое потом сделали литературоведы. Вот если сравнить английских писателей и романистов 18 века, таких как Александр Смолетт, как Генри Филдинг, к примеру, но вот уже названные Лоренс Стерн, да, там и так далее, и потом титанов английской литературы 19 века реалистической, Диккенса, Текерея, там вся викторианская литература, вся эти и Джейн Остин, и сестры Бронте, они были бы невозможны без вот этого. Но что интересно, психологический нравственный облик героев 18 века и героев 19 века у классиков реализма, он более схематичен. Вот это поразительный факт. Понимаете, с точки зрения идеологии просвещения это исключено. То есть, если человек, вот, ну, все равно, что недоросль фон Визина, понимаете, мы можем теоретически представить Митрофанушку в таком плане, но не можем представить Милона, понимаете? Вот, а для сентименталистов этот момент оказался, скажем так, этически снят, потому что любовь, эмоциональная сфера, если учитывать европейскую литературу, более раскованную, это было реабилитировано, по определению реабилитировано, потому что эмоциональная жизнь человека, если опять-таки одной фразой, вот, эмоциональная жизнь – это плюс.
Это плюс.
Да. И причем, например, в английской литературе, ну, знаете, это уж такой совершенно пример как бы немножко из другой области, Роберт Бернс. Ведь у него на эту тему огромное количество стихов. Понимаете, совсем с другой, как бы, платформы, так сказать, шотландец из шотландцев, как его называл Стефан Цвейг, но тематика, связанная с эмоциональной жизнью человека, в том числе с точки зрения официальной морали, может быть, не очень поощряемой, понимаете, ну, там, типа, бернсовские сюжеты, шел домой из армии, там негде было ночевать, вот, одна девушка меня приютила, далее все по тексту, понимаете, понятно. Далее все по тексту. Вот, и все, дальше он пойдет и будет всю жизнь вспоминать эту девушку, понимаете? Вот, то есть в рамках вот этой культуры эти сюжеты оказались совершенно спокойно востребованы. А вот теперь немножко о втором направлении. Дело в том, что еще раз подчеркиваю, что в Европе эти два направления шли не пересекаясь. Значит, с одной стороны сентиментализм, потом они сольются в единое. А с другой стороны, предромантизм, причем который возник из совершенно других, как бы, источников. Это «Штурм und Drang Bewegung», движение «Бури и натиск», так называемое, которое, судя уже, понимаете, по названию, имело немецкое происхождение. Вот. Дело в том, что вроде бы та же идея, но в совершенно другом исполнении и с другой начинкой.
Так, что же там главное?
Буря и натиск.
Буря и натиск.
Нет, не сентиментальность, не реабилитация чувства как такового, а именно вот взрывной, такой эмоциональный тоже, но взрывной и отрицающий вот эти основные, основополагающие моменты, характер движения. здесь...
В какой-то мере это даже противостояние.
Конечно, бунт. Конечно, безусловно. Вы знаете, историки и искусствоведы потом сформулируют так. Немецкий бунт на коленях, как они выразили. Потому что настоящий бунт будет во Франции. Вот, в Германии этот бунт носил эстетизированный характер. И насчет бунта на коленях, ну, классика абсолютная. Лессинг, Эмилия Галотте. Да, вот известный там сюжет, что, так сказать, принц обесчестил девушку. Вот, отец, чтобы избежать позора, по просьбе дочери поражают ее кинжалом. Вот, именно, ну, как Лукреция в Древнем Риме. Вот, но не принца, а дочь. Да, понимаете, вот это бунт на коленях. Вот, но это как старт. А вообще-то культовые фигуры штурма Драгбевегмунд – это Гёте и Шиллер. Это просто культовые фигуры, причем для Шиллера это практически все его творчество, а для Гёте – дофаустовский период, дофаустовский. Вот, потому что Гёте прожил очень долгую жизнь, и от себя скажу, что в начале 18 века это самая влиятельная фигура в европейской культуре вообще, такая, какой был Вольтер в 18 веке, и какой был Эразм Роттердамский в позднем Ренессансе. Вот, начало 18-19 века это вот как бы абсолютная вот такая моральная диктатура, если хотите, Иоганна Вольфганга Гёте, уже на позднем. И он в это время, кстати, интересно, у него движение было обратным. Сперва предромантизм, потом возврат в классицизм. Веймарский классицизм, но это особый классицизм, это, понимаете, веймарский классицизм Гёте и Шиллера, он, это такое же новое качество, как, скажем, музыка Бетховена для классицизма. Но сейчас же очень многие музыковеды приходят к выводу, что Бетховена классицистом можно называть с определенного рода натяжкой, понимаете? Формально классицист, а вообще-то, если брать как феномен, надо для него делать отдельное направление. Может быть, сказать бетховенский классицизм.
Да.
Понимаете? Да. Да, потому что он совершенно выламывается из предыдущего классицизма.
Потому что такое ощущение, что там все, там и сентиментализм в том числе.
Конечно, руссоизм.
Сказать, что Бетховен бесчувственный.
О чем вы говорите?
Это обмануть себя полностью.
И в то же время Бетховен в романтизм не подключился.
Да.
Да. Кстати, Эмир Бочем, это причина, почему Бетховен в конце жизни был просто фатально, трагически не понимаем. Причем демократической публикой не понимаем. Парадоксально, аристократия его понимала. Аристократия его понимала.
Для этого, чтобы понять, конечно, для этого нужно послушать и удивительные, конечно, произведения, да, Бетховена.
А вот применительно к Гёте и Шиллеру, кстати, вот до какой степени вот эта культура предромантизма оказалась взрывной, можно судить по совершенно потрясающему факту биографии Гёте. Дело в том, что Гёте, еще будучи молодым, написал культовое произведение, которое стало самым читаемым произведением Европы, «Страдания молодого Вертера». Кстати, роман, который впоследствии Наполеон сказал, что это главный роман его юности. А у Наполеона с Гёте встреча произошла очень интересно. То есть Наполеон уже был императором, и Наполеон уже был владыкой Европы, в частности, уже он возглавлял тогда и Германию. И вот Гёте захотел с Наполеоном встретиться. Наполеон тоже хотел с ним встретиться, встреча состоялась. Они потом оба до конца своих дней вспоминали эту встречу. И Наполеон ему первое, что сказал, говорит, что ваш роман «Страдания молодого Вертера» задал мне вот как бы чуть ли не направление всей моей жизни. Понимаете, это поразительный факт, хотя в «Страданиях молодого Вертера» речь идет исключительно о любви. Вообще, если свести этот роман содержание опять-таки к такой схематичной схеме, он любил ее, она все, да, никак не
он
могла.
Страдал.
Да, она все время, так сказать, не знала все, и в конце концов он застрелился. Вот роман об этом, о неразделенной любви, о страданиях души, вот это, естественно, находило отклик в первую очередь в той возрастной группе, где это все актуализировано до предела, понимаете?
Да, да, да.
И вот совсем интересно, что вот эта культура предромантизма, а она сказалась, ну, мы выделяем только главные имена, Гёте, Шиллер, там, Лессинг, а в немецкой культуре она охватила очень многих, там, и Гердера, и Клопштока, там, и так далее. Вот это сказалось в тематике живописи там во многом, и это сказалось в одной фигуре музыкальной, о которой, кстати, никогда в этом плане нет традиции рассматривать. Это Моцарт.
Моцарт.
Вы понимаете, ведь дело в том, что классицизм, вот высшую точку классицизма в музыке традиционно считается венский классицизм. Это Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Да. Кстати, три поколения композиторов, они все трое знали друг друга. Но, понимаете, для слушателей, Гайден родился в 1735-м, Моцарт в 1756-м, Бетховен в 1770-м. Вот.
Но и они все виделись.
Да, они все виделись, но Гайден был учителем Бетховена.
Учителем, да.
Вот, с Моцартом Гайден был просто в друзьях. Первый из жизни ушел Моцарт, он прожил раньше всех, он прожил 36 неполных лет. Кстати, забегая вперед, скажу, это матричная дата для композиторов-романтиков, у нас впереди будет потом разговор. Бетховен прожил до 1827-го, 57 лет, а Гайден прожил до 1809-го, оказавшись самым долгоиграющим в этой компании.
Да.
Вот. И, кстати говоря, из-за этого даже динамика, скажем, творческих экспериментов идет не так, как это себе представляют современные музыковеды. Например, обычно всегда говорят, что Гайден создатель жанра монументальной симфонии. Но все монументальные симфонии Гайдена, поздние 6 парижских и 12 лондонских симфоний, написаны после смерти Моцарта. То есть сперва монументальную симфонию создал Моцарт, поздними симфониями, последние там 6 или 8 симфоний, и потом уже Гайден по-своему абсолютно притворял это, а потом появился Бетховен, соответственно.
А реквием Моцарта это что?
Так вот, сейчас мы поговорим об этом. Дело в том, что Моцарт, которого, кстати, Гайден тоже отдал дань буре и натиску, это ранний Гайден.
Ранний.
Вот у Гайдена, как и у Гёте, динамика такая, сперва буре и натиск, потом взросление и помудрение в рамках культуры классицизма. Поэтому, скажем, если брать сентиментального Гайдена, условно говоря, то там у него есть симфонии, просто сами названия, говорящие сами за себя, страстная симфония, там траурная симфония, и, конечно, мировая классика — это 45-я прощальная симфония. Вот, но дело в том, что это вокруг этой симфонии уже такая знаменитая легенда, что Гайден работал у венгерского аристократа Миклоша Эстергази, который 30 лет он у него проработал. Кстати, такой позитивный вельможа был во всех отношениях, и Гайден ценил, и помогал ему, и финансировал, и так далее. Но и такая легенда, что как-то у него дебет с кредитом не сходилось, и он Гайдену сказал, что мне, наверное, придется распустить оркестр. Гайден страшно расстроился, а князь сказал: ну, вас-то я оставлю, и итальянца-концертмейстера хоть, как два человека останетесь?
Да, да, да.
Вот, ну, и Гайден сказал: можем на прощание сыграть новую симфонию. И когда лади, все, гости съехались, все там, все слив к аристократии Австрии. И вот прошло 4 части, и вдруг пошла пятая, которая никогда не прокляла. И пьем медленная пятая. Это вообще неслыханное нарушение традиций, в ходе которой музыканты во время исполнения тушили свечку, собирали ноты и уходили. И музыка все меньше и меньше, и в конце концов осталось 2 человека. Но музыка гениальная, и князь спросил, говорит: маэстро, а вообще как это понимать? Он говорит: вы же сказали, всех распустите, двоих оставите. Тот хохотал до упаду и всех оставил. А если остаются выйти за рамки этой легенды, то это музыка об истаивании человеческой жизни и практически, знаете, это физическое ощущение отлетающей души.
Души.
Это именно в рамках вот этой культуры только было возможно. То есть Гайд написал просто гениальную вселенскую музыку. А вот Моцарт с этой позиции, можно даже так сказать, что Моцарт, формально оставаясь в рамках культуры классицизма, с формальной стороны не придерешься. Хотя и придраться тоже можно. Но по духу музыки он стопроцентный предромантик.
Предромантик.
Вот вы вспомнили и Реквием,
да, да.
А я бы добавил и Сороковую симфонию, и Дон Жуана.
Да, да, да.
и очень многие страницы «Волшебной флейты», и его фантазии для фортепиано, и соль минорный квинтет, и фортепиано...
Это же какой полет фантазии, как тут можно не быть романтиком?
Да, и эти самые... То есть, понимаете, у Моцарта сам дух музыки, он в данном случае гораздо ближе к культуре романтизма 19-го. Кстати, романтики, что интересно, Моцарта считали своим. Mm-hmm. Бетховена даже не считали своим. Бетховена по-настоящему своим осмыслил постромантизм. А романтики Моцарта считали своим и, в общем-то, где-то были правы. Потому
что действительно на реквиеме Моцарт уже, как бы так сказать, закончил, когда он писал по заказу, будучи уже больным. Да?
Вы знаете, дело в том, что все, что связано со смертью Моцарта, овеяно легендами. Вот,
да.
Но я вам скажу только один факт. С медицинской точки зрения существует 18 версий смерти Моцарта.
Ничего себе.
Вот это говорит о всем. Сегодняшняя, ну уж если кому-то интересно, самая как бы разработанная версия, что Моцарт пал жертвой трихинеллеза. Паразитарного заболевания, которое передается через, ну, либо через мясо диких животных, либо через свинину.
Ой-ой-ой.
Вот в домашних животных, ну, это глистное заболевание,
ну,
то есть сейчас эту болезнь можно вылечить, если ее засечь на самой первой стадии.
Да.
А если она вошла во вторую стадию, человек обречен. Просто обречен, даже сегодня. Вот. Есть такая версия по симптомам. Вот. Но то, что Моцарту был заказ, причем, как потом выяснилось, заказ исходил от маньяка, потому что был такой граф Фридрих фон Вальзек Цуштупах, хорошо звучит?
Да.
Да, прямо Ван Хельсинг какой-то, вот, который был клептоманом, он заказывал произведения известным композиторам, а потом выдавал за свои собственные. Кстати, на реквиеме Моцарта он и сгорел. Его на реквиеме Моцарта и рассекретили.
Разоблачили.
Да, вот, но он сам-то, естественно, не ходил, не подставлялся, а присылал своего агента.
Ну, понятно.
Вот, а агент ходил, как гробовщик, одетый в черное.
Ну, отсюда и, да, знаменитый пушкинский
образ «Черный человек», и до Есенина включительно. Есенин, да. Вот, ну, потому что на Моцарта это, конечно, оказало страшное эмоциональное воздействие. Он вообще был очень чувствителен к таким вещам, а если учитывать, что он явно чувствовал, что его жизнь подходит к концу, он, ну, вы знаете...
Вот
вы...
это что-то сомкнулось, и было написано гениальнее.
Три раза в истории музыки повторилась ситуация, когда композитор, чувствуя или даже планируя окончание жизни, пишет потрясающую музыку реквием. Mm-hmm. Это первый раз Джованни Баттиста Перголези, который написал «Стабат Матер». Гениальное произведение трагической музыки. Он писал по своей умершей невесте, но когда он написал, он скончался сам в 26 лет. Самая короткая жизнь композитора среди всех классиков. Потом «Реквием Моцарта», потом «Шестая симфония Чайковского». Так вот, то есть я, возвращаясь к этому, хочу сказать, что Моцарт стопроцентный предромантик в этом плане. Причем это, причем предромантик не по сентименталистскому сценарию, а по штюрмерскому. Именно как предромантизм.
Бунт, буря, да.
Конечно, да, потому что его, причем, вы знаете, в музыке это в значительной степени синтезировалось, потому что у Моцарта, так сказать, эмоциональное начало выражено невероятно ярко. Кстати, в этом смысле причина, почему при жизни Моцарта очень многие его современники, ценя, вот, так сказать, ставя высоко, в то же время воспринимали вот так, как пушкинский Сальери написал. Помните, что... Вот что-то инопланетное, понимаете, вот какой-то ангел прилетел и так далее. Вот, а Валерия Новодворская потом написала так, говорит, что холодный, холодный эмоциональный взгляд ангела.
Ага.
Вот понимаете, если Бетховен в гуще жизни, то Моцарт это вот какой-то взгляд немножко из космоса.
Из
космоса,
да.
Да,
я согласен.
Да,
согласен.
Вот,
то
да,
есть
поэтому...
что-то такое нереальное, неземное,
да,
в...
да,
это да.
Да, и нереально, нереально эстетизированное,
да,
да. Да. И в то же время четко по нотам вот все-таки именно вот этого вот штюрмерского направления.
Потому что как,
да,
он, как он умел в своих произведениях играть, играться, даже не играть, а играться с нотами.
Да.
Это...
Кстати, можем понять, почему именно Гайден его понимал. Гайден эту культуру знал. Да. Ну, другое дело, что, видите, Гайдн немножко композитор другого плана, я вам так скажу, ну, чтобы не так все печально. Гайдн в конце жизни сказал фразу, вот, говорит, посмотрите, говорит, на мою морду. Вот видите, говорит, я одет в парик, в камзол, весь напомаженный, а морда во. Вот, но Гайдн был сыном крестьянина. Да. И моя музыка, говорит, такая же. А Моцарт стопроцентный интеллигент.
Да.
Да, сын композитора, да. Интеллигент в четвертом или в пятом поколении. Это у них в музыке чувствуется. Понимаете, как бы оба в одной лодке, но они...
И потом природа на нем не просто, так сказать, не выспалась, а возвела его, если он во сколько лет уже мог... Во сколько?
Ну, классический тип вундеркинд.
Вундеркинд, да.
Вот. И, кстати, насчет происхождения. Моцарт отличался фантастической, совершенно типично романтической непрактичностью. То есть миллион случаев, когда ему делали заказ, забывали за корючку поставить, и потом он ни копейки не получал за это. Да. Попробовал бы кто-нибудь так обойтись с Гайдном.
На сегодня очередной выпуск нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение разговора, беседы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему о культуре эпохи сентиментализма и предромантизма в Европе и в России. Хорошего всем настроения! Разговоры об искусстве.